Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем передачи, которые связаны со 175-летием нашего академического драматического театра имени Николая Охлопкова. Мы несколько месяцев рассказывали в различных направлениях театра о его замечательных актерах и говорили о том, что легенды театра, артисты, которые были составляющими труппы театра, о них можно было рассказывать бесконечно, и нам бы, наверное, не хватило бы сегодня передачи до самого конца года для того, чтобы рассказать о всех. Поэтому мы сегодня говорим о том, что мы даем вам слово, дорогие слушатели, дорогой театр, о том, что к 180-летию мы продолжим рассказывать о нашем драматическом театре, о его замечательных актерах. А сегодня мы возвращаем запись, которая у нас находится в архивных материалах и которая связана с талантливейшим из талантливейших артистов современной труппы, заслуженного артиста Российской Федерации Николая Дубакова. Николай Дубаков – это действительно один из отличных и неожиданных, я бы сказал, всегда артистов, потому что все, что он делает, всегда связано с тем, что никогда не ощущаешь, что он играет. Всегда кажется, что он решает свои вопросы именно так, просто житейски. И поэтому он всегда доходчив до зрителя, всегда воспринимается очень хорошо и всегда является неожиданно интереснейшим артистом нашей современной труппы. Легенда театра Николай Дубаков. Ему сегодня мы предоставляем слово и этим заканчиваем трансляцию передач об 175-летии нашего Иркутского драматического театра и, естественно, приветствуем и поздравляем наш театр с этой великолепной датой и до встречи на 180-летие театра. Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Я должен сказать вам с большой радостью сегодня, героем этой передачи, этого нашего цикла, который я люблю очень, и поскольку я автор, естественно, этого цикла, является заслуженный артист Российской Федерации Николай Васильевич Дубаков. Вот я думаю, что я сейчас назвал ваше имя, Николай Васильевич, и сразу у многих возникла удивительно добрая улыбка. Вот потому что мы всегда, приходя в драматический театр, академический наш театр имени Охлопкова, и видя программу спектакля, и вдруг видим, там есть Дубаков, отмеченный птичкой, что он сегодня как раз играет. И это проливает бальзам на наши раны. Это я вам честно говорю, не потому, что я хочу бесплатную Спасибо. Программу потом получить. Совсем не поэтому, а потому, что история, которую вы несете в своих жилах, в своем актерском потенциале, в том удивительном, что есть у нас с вами сегодня вот на таком контакте актер-зритель, а я именно такой зритель, причем любящий вас, прямо сразу скажу, говорит о том, что у нас удивительное состояние, удивительное счастье, когда играют те актеры, которых мы видим, которых мы любим, которые заявили о том, что это не просто артисты, которые играют какую-то роль. Я об этом чуть позже обязательно скажу. И поэтому я хочу сказать, что сегодня вот в нашей передаче «Театральные истории» человек, у которого богатейшая театральная история. Человек, который называется Николай Васильевич Дубаков. Здравствуйте, мой
здравствуйте,
дорогой.
Здравствуйте, здравствуйте.
И у нас вот так вот тут в моей передаче, я уже как-то отработал этот принцип, эту методику, я всегда начинаю нашу передачу с того, что задаю один такой провокационный вопрос. Откуда вы пошли? Как случилось так, что Николай Дубаков вдруг стал артистом, вдруг стал иркутянином, длительно причем, пожизненно, я думаю, потому что другого варианта нет. Я знаю, как вы переживали, когда вы уезжали из Иркутска. Это была прямо заразная болезнь, потому что вы уезжали из одного города, приезжали в другой, там болели. Потом приезжали из другого в третий город, опять болели. И болезнь кончилась тем, что вы приехали обратно в Иркутск.
Это так.
Я всегда говорю, что у Иркутска есть притягательная какая-то мощь. Значит, вот об этой мощи мы тоже поговорим сегодня, потому что, ну, слава богу, есть время, есть микрофон и есть Николай Дубаков. Николай Васильевич, скажите, пожалуйста, откуда вы пошли? Есть ли какие-то задатки, вот такие наследственные, театральные, что вам просто никуда нельзя было пойти в другое место?
Наверное. Я не могу сказать, что я вот целенаправленно думал, хочу стать артистом. Такого не было. Я родился в маленьком городке в Зауралье, Шадринск. Родители у меня были люди простые. Папа сапожник, мама тоже работала какое-то время на обувной фабрике, потом в детском саду, в столовой, но они очень любили петь. Папа владел баяном, гитарой, мама играла на аккордеоне, и все встречи друзей проходили на вот моих...
Под аккомпанемент.
Да-да-да-да-да. Вот. И тогда, если вот... Я сказал тогда, просто вспоминая одного замечательного режиссера Владимира Владимировича Туманова, одессита, он в конце 80-х приехал в Красноярск ставить спектакль, и когда он вернулся в Одессу, его спросили, ну как там Сибирь, ну где Одесса и где Восточная Сибирь, он ответил потрясающе, он сказал, в Сибири, ребята, все в порядке, там за столом еще поют.
Какой он прозорливый был, потому что сейчас в Одессе уже, не дай бог, что творится. Ну, а у нас еще поют.
Ну, вот все реже и реже, насколько я знаю, да. Вот да. Если говорить про «За столом». Так вот, тогда «За столом» пели. Редкое застолье обходилось без долгих и замечательных песен.
Это правда, это правда.
Вот, у нас был дворец культуры, градообразующего, Шадринский автоагрегатный завод, и меня... Мама отправила, скажем так, учиться на скрипке играть в первом классе. Что такое в пролетарском городе мальчик со скрипкой и вот с этой безумной папкой для нот?
Ну, я представляю, как
это кричать. Это предмет насмешек всех, да. Потому что нормальные люди занимались делом, а здесь вот такая история. Я не мог это пережить никак. Любви к этому инструменту у меня не было, меня отправила мама. Я катался на футляре с горки и так далее. В общем, закончился год.
Николай Васильевич, ну, мама, наверное, не знала, что игре на скрипке всегда сопровождается... Палка хорошая, ну, потому что если тогда битие есть, тогда начинает определяться пристрастие к этому инструменту.
Да. В общем, я со скрипкой расстался, она сказала, тогда иди в какой-нибудь кружок. И я пошел в кружок, и не какой-нибудь, опять-таки, в маленьком пролетарском городе, как ни странно, оперный кружок. И вот я пришел в этот оперный кружок со своим одноклассником, мы играли... сказку, оперу «Золотой зуб», я помню, исполнял арию Пети, потом «Волка» и что-то там, это была настоящая опера. Настоящая опера, ну вот выходил пионер Петя и задиристо кричал: «Эй, волк, и ты что прячешься в кусты? Выходи на смертный бой, драться буду я с тобой». Выходит волк. Петя говорит: «Ты кто? Позволь, кто ты такой, с лукошком и с клюкой?» Волк: «Я волк, Петя». «Он волк, видали?» Это все это такая вот настоящая опера. И очень быстро это закончилось, потому что преподаватель куда-то уехала, и сказали: «Все, мальчики, больше ничего не будет». Мы спускаемся со второго этажа, а внизу был детский сектор. И вот этот детский сектор, вышла женщина и говорит: «Вы из оперного кружка?» «Да, зайдите к нам, пожалуйста». Мы зашли. Ну, естественно, раз оперный кружок, значит, проверяли способности к музыке и слуха.
Естественно,
и
конечно.
И тут же сидит баянист. Он говорит: «Помните песню «Орленок»? А как же мы не помним?» «Конечно, помним».
Кто, я не
и помню. Он растянул меха, и мы вдвоем лихо спели «Орленок, орленок». И с тех пор мы выступали на всех концертах в клубе и так далее, и так далее. То есть, вот в детский сектор драматический кружок, где мы и елочные представления разыгрывали, и так далее, и так далее. И к юбилею советской власти Шадринский драматический театр взял в постановку «Тихий Дон» Шолохова. Пришел ассистент режиссера и говорит: «Мне нужен мальчик на роль сына Григория Мелехова». Выбрали меня, и к юбилею советской власти я сыграл на подмостках Шадринского драматического театра сына Григория Мелехова на сцене драматического театра.
И все, с этого
театра.
Момента...
Нет.
Еще потом... пока 2 раза не действовало.
Нет. То есть это было интересно, это было все замечательно, и после 9 класса я сидел на берегу реки и думаю, куда бы мне пойти. Ну, был такой вопрос, что-то мне со школой не сложилось. И приходит одна девчонка, говорит: «Посмотри, пожалуйста, объявление». Объявление «Советское Зауралье» газета. И в этой газете «Советское Зауралье» написано: «Иркутское театральное училище объявляет отборочные экзамены в городе Кургане». Просто драмтеатр был на гастролях в Кургане, а мой педагог Борис Николаевич Преображенский, он служил очередным режиссером и собирался набирать курс. И, будучи на гастролях, он подумал, почему бы не расширить
аудиторию.
Да, вот. Да. И таким образом я был приглашен в Иркутск, потом приехал сюда, поступил, и потом уже вот...
И началось. Да. Это очень хорошо, это действительно необыкновенно, потому что это получился прозорливый шаг, и вы сразу пришли... Фактически, ну, 9 класс – это еще ребенок, по сути дела.
Конечно, 16 лет.
Значит, конечно. И вы пришли вот в театральное училище и закончили его, это театральное училище. И потом начались, как в лесе, счастливцева и несчастливцева, один туда, другой сюда. Насколько я понимаю, вы начали искать... где работать. Хотя я знаю, что ТЮЗ наш вам сразу предложил работу.
Нет, так я и работал,
А что вас подвигло?
В 76-м году, будучи еще студентом третьего курса, я был принят во вспомогательный состав
нашего
театра. Да.
А вот потом вот я прочитал, я же все, что про вас писали, я же все изучил, чтобы сразу знать, где вы, что вы и куда вы. И вот я посмотрел, что вы вплоть до того, что доехали от Владивостока до Москвы.
Значит, ну, да.
И играли в среднеазиатских театрах, и все да. Вам там было неудобно. То было очень жарко, то очень холодно, то это было не совсем то,
что надо. Все было по-разному, было много театров, я очень хотел вернуться. Но мне посчастливилось поработать в одном замечательном театре, это в Ташкенте, не в государственном театре, а это был подвал. Работали в государственном театре, получая зарплату, играли спектакли, репетировали, а ночью мы шли репетировать туда. Это был теперь уже знаменитый театр «Ильхом», руководитель Марк Вайль, к сожалению, уже нас покинувший. Но это была очень интересная работа на протяжении 5 лет, я с удовольствием об этом вспоминаю.
Но это как раз тот был период, когда начали осваивать подвальные помещения. Вот такие,
ну,
вот
они так... одни из первых это начали.
Организовывать эти
и
вот
они
малые
одни
театры.
Из первых, кстати говоря, поставили «Утиную охоту» там, в этом подвале, когда еще никто ничего не...
Но они были профессиональные?
Да, конечно. Я же говорю, что из драматического театра, из театра юного зрителя. Там много театров было в Ташкенте в ту пору. В 81-м году их было что-то около 12.
Вот. Я хочу вам по поводу, раз уж мы сказали об «Утиной охоте», внести еще одну ясность. Потому что первые «Утиную охоту» поставили в Иркутском государственном медицинском институте под руководством в драмкружке, который возглавлял Александр Николаевич Терентьев и Раиса Васильевна Курбатова. Причем получили мы разрешение на поставить эту утиную охоту у нашего серого кардинала Евстафия Никитича Антипина. Угу. Такой был деятель в нашем партийном
органе. Нет, я не сказал первый, я говорю, одни из первых.
Да, то есть, да. Вот мы, помню, вот втроем пошли Александр Николаевич и Раиса Васильевна, и меня туда с собой взяли, потому что я тогда еще начинал как раз как медик играть в этом драмкружке. Мы пошли к Евстафью Никитичу и убедили его в том, что это не порочная пьеса, что это нормальная пьеса, там не алкоголики герои. И он тогда как-то проникся тем, что мы поручились за вампира и поставили вот этот, правда, нам разрешили один раз поставить этот спектакль, что и было сделано. Потом этот спектакль на многие годы сошел со сцены, а потом, значит, вот, слава богу, началась такая вот активная заинтересованность в этом спектакле. Мы возвращаемся к вам, естественно, потому что утиная охота – это уже теперь, так сказать, нормальное явление, потому что все театры спокойно ставят, ищут свое решение. Это отдельный, может быть, разговор о том, что сложности бывают у авторов в этом отношении. Когда-то Марк Давыдович Гонтваргер, который Марк Давыдович Сергеев, как-то однажды сказал о том, чтобы стать великим, надо прежде взять и умереть. И в этом, к сожалению, есть кощунственная правда. Но, слава богу, мы живы с вами, и, слава богу, вы вернулись в Иркутск. И вот в Иркутске действительно началась активная творческая жизнь, потому что практически не такой большой промежуток был времени, когда вы действительно сыграли очень много ролей, активных, таких гражданских ролей и характерных, каких угодно. Очень быстро, так сказать, по масштабу вот этих лет получили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Это правильно, это очень здорово, потому что я всегда говорю, звание человек должен получать и радоваться ему при жизни. Так, слава богу, все это и получилось. И вот я должен сказать, что я посчитал, сколько вы сыграли ролей за вот тот промежуток времени.
Я не считал.
Я не сомневался, что вы не считали.
Нет, есть артисты, которые считают.
Есть артисты. Я вам должен сказать, что они правильно делают.
Да, наверное.
Да, и записывают, что они играют, у них звуковые есть материалы. У вас этого нету, поэтому вы будете мне сегодня отчитываться, как говорят французы, опять же, а-ля Натурель. Никуда от этого не денешься. И вот я хочу сказать, что вы сыграли вот с той ролью, которая сейчас выйдет у вас на спектакле, это будет 51-я роль. То есть 50 ролей, значит, они есть уже. Причем...
Ну, это в Иркутске.
Ну, конечно,
ну, да.
Это в Иркутске. Я, к сожалению,
чувствую, что что-то маловато.
Не смог посмотреть, сколько вы ролей сыграли. И я не брал еще вот этих маленьких там всяких втюзи, которых всегда играют, животных.
Ну, это отдельная история.
Это отдельная
история. Животные животным рознь, и это если...
И это, между прочим, замечательно. Актеры всегда любят играть животных, потому что туда они могут вкладывать все то, что они думают о взрослых.
Не всегда.
Ну, если дают им эту возможность.
Да.
Поэтому вот эти 50 ролей, причем каких ролей, если мне позволить, я некоторые все-таки перечислю. Это Шмага, «Без вины виноватый». Это Пугачев, капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина, за которую вы, кстати, получили премию, потому что это был фестиваль по поводу как раз пушкинского юбилея, и назывался он «Жив, талант, бессмертен, гений». И вот за роль Пугачева в этом спектакле «Капитанской дочке» вы были награждены первой премией. Это замечательные роли, в которые я не могу не сказать об этом. Это «Лещ» в пьесе Горького «Последняя». Это Желтухин в «Касатке Толстого». Это капитан «Втрое на качелях» Луиджи Лунари. Ну, и если мне позволить, я скажу, что вы сыграли Владимира Ильича Ленина.
Но...
Значит, в «Звезде» адмирала Сергея Остроумова.
Да, да.
Я бы мог, конечно, спросить, что вы чувствовали, когда вы играли гения революции.
Я единственное, что могу сказать, когда Виктор Пантелеймонович Чигунов, «Царство небесное», он же играл Ленина и в молодости, и получал за это большие награды и прочее, прочее. И он был большой мастер грима. И вот когда Кокорин предложил сыграть Ленина, я очень удивился. Он говорит, ну, попробуем. И Виктор Пантелеймонович, естественно, откликнулся помочь с гримом. Мы сидели в гримерке часа 4. И как-то незаметно я вдруг в какой-то момент посмотрел в зеркало, боже мой, и на меня смотрит Ильич. Ну, он мастер грима.
Да, он удивительный.
Удивительный мастер.
Вообще талантливый человек.
И, да, и когда мы вышли на сцену, все ахнули. Вышел живой Ильич, ну, пока не открыл рот, понятно, пока не заговорил. Вот, потом разгримировались, и на другой день, я говорю, ну, какое-то время вы мне поможете, говорю я Ягунову, а потом уж я сам. А на другой день, Кокорин говорит, я подумал, ну, портретный грим тут не нужен. Мы обойдемся символикой, да, бородкой и усиками. Вот я жалею о том, что вот я не веду что-то количество ролей, не складываю программки, там, фотографии и прочее, прочее. Но о чем я жалею? О том, что я не сделал вот этого снимка, потому что я думал, что это не в последний раз, и вот, а специально гримироваться для одной фотографии мы не стали.
Ну да, ну, ну и понятно. Потом тогда уже началась эта вот манера играть не портретного гения,
ну да.
А играть уже просто мысль человека, там, речи и все, но уже не персонажа как такового. Это было. Ну и я, наверное, еще продолжу немножечко здесь. Вы сыграли Подсекальникова в «Самоубийцах» Эрдмана. Вы сыграли в пьесе Вампилова «Старший сын Сарафанова». Причем я остановлюсь на этом, потому что Сарафанов в вашем исполнении существенно отличался от всех Сарафановых, которые вот мне довелось увидеть. Потому что Сарафанов ваш – это вообще личность, пронизанная любовью. Это удивительный человек, который вот всех, которые действующие лица вас там окружали, это были ваши родные люди. Вы уже готовы были, вы открыты были для того, чтобы их обнять, поцеловать, приголубить. И, в общем, это был совсем другой Сарафанов, не пьяница, не человек, который врет там во имя неизвестно чего-то. Значит, я думаю, что это удивительный был образ человека, которого действительно хочется самому обнять зрителю и принять этого Сарафанова, потому что это был человек. Я хочу сразу забежать вперед и сказать, что вот с вами всегда удивительно. Вы играете разные роли. Я вот некоторые перечислил, 50 ролей, может быть, не стоило бы сегодня перечислять. И вы всегда играете так, что хочется сказать, что вы ничего не играете, что вы живете в этом образе, что у вас удивительно в прилагаемых обстоятельствах вы находите такие черты человека, которого вы просто показываете, которого вы знаете, которого вы или любите, если он даже отрицательный, вы все равно стараетесь показать его не вот с одной стороны черный, вы всегда находите у него те черты, за которые его можно все-таки признать в какой-то степени. Потому что тот же Лещ, ну что это за образ, скажем, его можно ведь играть абсолютно черной краской, никакой любви, никакого соучастия, никакой радости. И Горький его так, в принципе, и выписал. Вы его находите, вы его реабилитируете в какой-то степени.
Ну, это обязательно, как кто-то, я не помню, из великих уже сказал, что артист обязательно должен быть адвокатом своей роли.
Очень хорошо сказал, да. Это действительно, потому что у нас проще всего, ведь особенно вот сейчас, ищут, и начинается, значит, если это плохой, сразу, как только он вышел, понятно, что это вышел плохой.
Да, негодяй вроде, вот и все.
Да,
негодяй.
И спокойно, потому что плохого всегда играть интереснее, потому что у него много качеств таких, которые нате на поверхности. Только если ты не дурак совсем, актер, так сказать, и талантлив хотя бы в меру, то ты всегда находишь моменты, возможные эти отрицательные черты показать.
Ну, еще Константин Сергеевич сказал, играешь злого, ищи где доброго, и играешь доброго, ищи где... Ну, понятно.
Да. Я не знаю, вот этих классиков их сейчас хорошо преподают, чтобы наша молодежь театральная понимала, о чем речь идет. Потому что это действительно законодательно, я бы сказал, должно быть вот в наших театральных коллективах. Значит, потому что, к сожалению, я не знаю, как вы, но зрительски вот я ощущаю, что мы вступаем иногда в очень тяжелый промежуток времени какой-то, потому что хочется видеть хороший, красивый спектакль, который побуждает думать, побуждает не просто сидеть в зрительном зале и поедать все то, что иногда нам показывают. Я в свое время когда-то и у вас с трудом воспринял Островского, когда там было написано «Не так живем, как хочется». Ну, мало того, что у Островского нет такого спектакля с таким названием, значит, ну и там очень много было интересных придумок, которые действительно показали «Живем как хочется», и вы нам, дескать, не указываете в этом отношении. Но большая часть тех ролей, которые вы играете, это необыкновенно интересные, необыкновенно дорогие роли. Ну, скажем, в последнем спектакле «Богодул», которого вы играете, практически никакого слова там нет, кроме неприличного. Причем и то не знаешь, как его воспринимать, это слово, как ругательство или как характеристику всему тому, что там происходит, или это просто та лексическая ограниченность этого «Богодула», который выражает этим словом практически и любовь, и ненависть, и все, что хотите. И все было понятно, и вы этой даете этому слову определенную окраску, все время меняющуюся. И этот образ как бы ждут, и образ превращается в удивительного человека, который является оценщиком вот этого всего спектакля «Прощание с матерой». Вот это удивительные вещи. Вот скажите, пожалуйста, вы когда работаете над ролью, это процесс длительный, вы ищете что-то, вы думаете об этом, вы болеете этим?
Нет, ну, конечно. Конечно, нужно. Тут все сложно. Я не готов сейчас подробно рассказать о процессе работы.
Я думаю, подробно не так уж обязательно, потому что время у нас...
Нет, нет, да, понятно, понятно. Ну, конечно, это длительный процесс. Надо понять прежде всего, что хотел автор. Потом, чего хочет режиссер. И этого уже очень много.
Да, я думаю.
Для того, чтобы...
А в этом процессе вы защитник автора или...
Ну, это когда как?
Преклоняетесь перед режиссером. Ну,
бывает, что автор вытягивает и вытаскивает материал. То есть, тут, если хороший режиссер, тут такая сложная вещь. Вот однозначно ничего сказать нельзя. Это такая... От многих слагаемых зависит, но... Как говорил мой педагог, прежде всего сначала, прежде чем самоутверждаться на территории этой пьесы, какой бы то ни было, вы поймите, чего хотел автор, а потом уже все остальное. Ну, это скорее к режиссуре, чем к актерам.
Ну да, но это очень важно, чтобы актер и режиссер все-таки любили автора, которого они ставят, они любили себя через этого автора.
Да, любили или хотя бы понимали, о чем речь.
И понимали, о чем речь, конечно, это замечательно, конечно, и необходимо. Николай Васильевич, вы ведь не просто актер. Вы человек, который в Иркутске практически познакомил всех иркутян с удивительным набором замечательных песен. Потому что вы или один, ни с кем другим, являетесь, по сути дела, автором известного названия «Шансон Приют».
Сразу хочу поправиться. Автор не я. Это было так. Был город Алма-Ата. Мой друг, царство небесное, ушедший, Анатолий Марковский, мы с ним часто вспоминали песни нашего детства. И еще в театре работал Евгений Николаевич Кравкаль.
Да.
Небезызвестный вам, который создал театр на Байкале авторской песни. Так вот, мы с Анатолием Марковским пришли к Жене и говорим: «Женя, а давай мы сделаем программу и вспомним, тогда еще не было ни Кадышевой, тогда еще не было доктора Ватсона.
Вот, да, никого не было.
Там не, тогда его, еще да? не было, этот Маркин не реанимировал «Сиреневый туман» 36-го года, да, песню. Да. 36-й год, мало кто об этом знает. Да. И вот мы пришли к Жене, а Женя, он и литературным даром обладает, он и поэт, он и писатель. Кстати говоря, замечательная книжка у него вышла «Ветер стих». Написана у него книга. И мы втроем, как бы вот этот материал, еще подключили заведующего музыкальной частью Александра Портнова и создали вот это вот название. Это Женя Евгений Николаевич придумал. Шансон, приют, приют для песни, то есть, да, само за себя говорящее название, для забытой песни, для старой песни. И вот мы втроем это дело исполняли. Был замечательный вариант. Когда я вернулся сюда, я подумал, почему бы это не возобновить. И Евгений Николаевич тоже сюда приехал, помог это сделать. Какое-то время это... Ну, это не спектакль был. Это, хотя нет, это был спектакль. Вот в том варианте. «Разбитая пластинка» он еще назывался. И вот какое-то время он шел, и потом был перерыв. И потом эти старые песни, которые... там звучали, в доме актера, я просто сделал программу, которая называется «Мои 60-е», уже не спектакль, уже гораздо проще, просто как бы напоминание. Так вот, я не создал, я только напомнил эти старые полузабытые песни.
Восстановил.
На сегодняшний день нужды в этом нет, сейчас это, пожалуйста, интернет, тут все что угодно тут.
Вы думаете, сегодня это не было бы так воспринято?
Да почему нет? В доме актера я иногда
там же есть,
приглашаю
там
зрителя.
Поете,
да, 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 да. Но сейчас это... уже реже, потому что все, кому это было интересно, наверное, уже посмотрели. И там смысл-то в том, что не потому, что я приглашаю людей, которые это помнят. Я же не вокалист.
Ну,
это
понятно,
глупо
да.
было бы приглашать на то, я тогда либо должен исполнять эти песни лучше, чем они звучали в оригинале, ну, что просто абсурд, вот, поэтому задача только напомнить, и та теплая атмосфера, которая возникает, она, конечно же, зависит от того зрителя, кто присутствует, потому что если представить себе, что сидят 18-летние, то не потому, что кто-то... Конечно, не потому, что кто-то плох, кто-то хорош, а просто этот материал, он просто им недоступен, поэтому здесь атмосфера возникает именно в связи с теми, кто находится в зале.
Но я думаю, вы знаете, есть такой цикл, был вернее, он, конечно, сейчас вот тоже мало уже осталось. Поют драматические актеры. Угу. Под этим лозунгом выступали некоторые наши артисты. И в том числе и вы, я думаю, могли бы быть под этим лозунгом. Поют драматические артисты.
Ну, это как факт, да. То
да.
есть, вот, драматические
артисты. И я вам должен сказать, что это всегда, даже во многих случаях, интереснее, чаще, лучше, чем это делают вокалисты.
Ну да, если...
старают выпивать.
Если да. думать, про что поешь, как сказал Марк Бернес, у него потрясающая есть фраза, я расскажу вам песню.
Совершенно ну, верно. Вот. Замечательный текст, замечательное слово, то, что сказал Марк. Он это умел это делать и рассказывал нам эти песни, и мы с удовольствием до сегодняшнего дня слушаем. Еще одна стезя, которую я не могу не отметить в связи с вашим участием, с вашей личностью, актерской и иркутской, я бы сказал. Вы участвовали, и это было довольно удивительное явление, это так называемая «Веселая коза».
Да.
Я не знаю, она, по-моему, почила.
Нет.
Или нет?
Жива,
да.
Здравствует, возобновили. Там есть ребята, кто этим занимается, и, слава богу, в Нижнем Новгороде. Вот этот фестиваль театральных капустников «Веселая коза», он жив. Я не знаю, как он будет, он проходил каждый год, то на сегодняшний день я не могу сказать про вот периодичность, как это, но то, что вот он возрожден, это абсолютно точно.
А запал сохранился?
Да.
Вот если бы сегодня вам сказали, коза живет, пожалуйста, приезжайте.
Сложно сказать. Желание есть, но что бы из этого получилось, я не знаю.
Ну, надо пробовать, наверное, будет.
Может быть.
А куда деваться? Тем более, что вы всегда ведете все вопиловские чаепития вот эти вот.
Да, да, да.
Это
Яков Михайлович Воронов, Владимир Сергеевич Орехов и я, мы втроем этим занимаемся.
Так что я думаю, что козлинный процесс надо будет повторить, тем более, раз она живая.
Там замечательный девиз у фестиваля «Веселая коза». Он звучит следующим образом. «Веселье артистов – дело рук самих артистов». Вот и все.
Ну, это прекрасно, действительно. Да. Тем более, это капустническое движение, и оно всегда необычное. Кто-то мне однажды сказал, что лучшие роли наш Венгер сыграл именно в капустниках, когда он приходил.
Ну, он, да, он мастер капустника.
Ну, да, он же всегда с удовольствием это делал.
Он всегда с удовольствием и делал это серьезно, что очень важно. Потому что, как Никулин сказал, смех – дело серьезное.
Да, это действительно, это удивительно серьезное дело. Значит, поэтому я думаю, что если это повторится, то ни в коем случае не отказывайтесь.
Нет, ну...
Значит, глядишь, оно и получится, потому что если очень хочется, то все получится. Николай Васильевич, я вот сейчас подумал, вот из всех тех песен, из всех тех замечательных, которые вы спели за тот промежуток времени, который вы являетесь актером Иркутского театра. Вот если бы я вдруг сказал сегодня, какая любимая из них есть сегодня, которую бы вы вот вдруг акапельно вот сейчас напели?
Очень сложный вопрос, но любимая, я сразу слово убираю, потому что их очень много. Уж совсем любимая нет. Я бы хотел, если мы говорим, что мои 60-е, вот эта программа, она в основном преследовала своей целью напомнить малоизвестные песни, которые не нуждаются в том приюте, который Евгений Николаевич придумал, Кравкаль.
Угу.
Да? То есть, а если мы говорим о неизвестных, о забытых, полузабытых, а это совсем забытая песня. Мне ее пел мой папа, и я помню, как она мне очень нравилась. Ну, не мне пел, он пел со всей компанией, так сказать, когда они гуляли. Вот, кстати, гуляние по улицам с гитарой и с гармошкой, это было абсолютно...
Нормально.
Нормально, то есть это, да, то есть... посидеть и пойти не погулять, зачем было собираться.
Вот именно.
Ну, это все, да. Поэтому тут... И вот я ее очень хорошо запомнил, обрывочно, и всю ее не помнил, а потом я ее услышал уже в перепеве. То есть ее как бы немножко переделали, она стала отчасти уголовной, уголовной и по той самой статье в том числе, но все-таки оригинал этой песни звучит, называется она «Сталинградское танго». «Сталинградское танго».
Я думаю, восстановить ее.
Написана она в 1943 году. У нее, насколько я помню, если мне память не изменяет, три автора: Табачников, Талалаев и Кац, ростовчане на Дону. Они написали «Сталинградское танго». Я ее просто намурлычу. Когда мы покидали наш родимый край и молча уходили на восток, над Тихим Доном, под старым кленом, маячил долго твой платок. Я не услышал слов твоих, любовь моя, но знаю, будешь ждать меня в тоске. Не лист багряный, а наши раны алели на речном песке. Изрытая снарядами стонала степь, стоял над Сталинградом черный дым, и долго-долго за грозной Волгой мне снился клен, и ты под ним. Сквозь бури и метелицы пришел февраль, как праздник, завоеванный в бою. И вот мы снова у стен Ростова, в любимом дорогом краю. Так здравствуй, поседевшая любовь моя, пусть кружится и падает снежок на берег Дона, на ветку клена, на твой заплаканный платок, на берег Дона.
На ветку клёна, на твой заплаканный платок.
Замечательно, спасибо большое. Это просто необыкновенный финал нашей сегодняшней встречи, потому что, во-первых, мы с вами отмечаем то, что вы помните замечательные песни, то, что вы их культивировали в своем исполнительском творчестве, то, что эта песня сегодня, это прямо необходимая песня к 75-летию со дня нашей победы над фашистской Германией.
Конечно,
значит,
конечно.
Потому что самое дорогое, я думаю, у нас с вами этот праздник, который хоть со слезами на глазах, но он все равно праздник.
Да.
И я думаю, наверное, не погрешу против истины, заканчивая эту передачу, если я попрошу вас вспомнить все эти песни, и давайте сделаем хорошую передачу к дню нашей победы, где вы споете все, что пел ваш папа, что любили люди, которые жили в 60-х, которые живут сегодня, потому что я нисколько не сомневаюсь, что все то, что вы поете, это берет за душу, и это необыкновенная действительно история, театральная история, ради которой мы сегодня с вами и ведем эту передачу. Николай Васильевич, ну вот мы говорили с вами о том, что вот в этом детском возрасте практически и музыка вошла в вашу жизнь, правда, вы говорите, что со скрипкой тяжко было, и мы говорим о том, что обязательно была популярна и поэзия, и песенное творчество, и все. Тем более, что вот вы говорили, что папа ваш любил Твардовского, затем он очень любил Есенина, насколько я знаю, по данным нашей литературы, которая следила за вами тоже, и где вы об этом рассказывали. И тогда очень часто ведь проходили поэтические вечера, и с удовольствием читали стихи, и это было любимое дело, потому что у нас было очень много поэтов, которые действительно принесли с собой удивительную поэзию, которой мы до сегодняшних дней живы и пользуемся этой поэзией. Поэтому я думаю, что у вас тоже есть стихи, которые вы любите, которые вы знаете.
Конечно. Стихов огромное количество. Вы просто, ну, это океан.
Сделаем специальную передачу. Читает Николай Дубаков.
Это океан. Я бы хотел вспомнить сегодня, вот как ни странно, о совсем неизвестных поэтах.
Ну, это прекрасно.
Вот совсем неизвестно. Я ездил уже когда по стране, встречался с людьми, которые писали стихи. Впрочем, что об этом рассказывать, они сами за себя скажут.
Да,
вот,
стихи,
допустим,
стихи.
Ташкент. Ныне ушедший уже поэт, но он в Ташкенте был довольно известен. Александр Файнберг. Коротенькое стихотворение. «Две звезды над моим чердаком. Постарею ли, сердце растрачу, никогда ни о чем, ни о ком так не вспомню и так не заплачу. Две звезды». Владивосток. Тоже ушедший из жизни Александр Радушкевич. Потрясающий поэт, у него много хороших стихов. Один маленький такой, просто как небольшая такая визитка. «Подарила мне музыку жестов и слов». Подарила мне музыку ласковых взглядов, о себе ничего не просила в награду, лишь сказала: «Прочти мне стихи про любовь». Я читал об отчаянии голых углов, о прощанье на мокром перроне вокзала. Я читал про любовь, а она мне сказала: «Хорошо, а теперь прочитай про любовь».
Замечательно.
Или Александр Колмогоров. Я просто тоже ташкентский, он и поэт, и писатель, актер. У него начало стихотворения. Оно одно чего стоит. Я просто... Где Ташкент и где все остальное? «Ветер полночный с далеких морей гнет тополя, будто мачты фрегатов, криками чаек и песней пиратов бредит листва городских тополей».
Даже можно не говорить, что это Ташкент, это замечательно к любому городу.
Да-да-да, нет. Ну,
да, великолепные, да. Конечно, стихи.
Но их очень много.
Ну, понятно.
Я очень люблю Николая Рубцова.
Ну, да, кто
очень
его не любит.
Очень люблю Николая Глазкова, гораздо менее известного. Тот самый Глазков, которого снял Тарковский в храме Покрова на Нерли «Лечу-лечу» в Андрея Рублеве, самое начало фильма. Вот попал в кадр. Ну, можно перечислять очень долго. И уже тут вот такая история. В 70-е вышел сборничек «Лирика вагантов», а это поэзия 12 века, ну, казалось бы.
Да, где мы и где они?
Ну, 12 век. Я участвовал в конкурсе чтецов тогда, вот только-только я ее раскрыл, я был совершенно ошеломлен, и, ну, там, правда, перевод был потрясающий Льва Гинзбурга, когда я читал подстрочник, потом уже заинтересовавшись, ну, это довольно скучно с точки зрения исполнительского, так сказать, какого-то варианта, да. Но тоже, ну, впрочем, вот одно стихотворение. Поэзия, неизвестные поэты, там было 3 или 4 имени, которые дошли до нас, ну, где 12 век и где мы? Для 12 века название называется «Доброе старое время». Вершина знаний, мысли, цвет, таким был университет, а нынче волею судеб он превращается в вертеп. Гуляют, бражничают, жрут, книг сроду в руки не берут. Для шалопая школяра ученье вроде бы игра. В былые дни такой пострел всю жизнь над книжками потел, и обучался он, учти, до 90 лет почти. Ну а теперь за 10 лет кончают университет, и в жизнь выходят потому, не научившись ничему. При этом наглости у них хватает поучать других. Нет, прочь, гоните от дверей таких слепых поводырей. Неоперившихся птенцов пускают наставлять юнцов. Барашек, мантию надев, решил, что он ученый лев. То гордый дух былых времен распят, осмеян, искажен, здесь бредни мудростью словут, а мудрость глупостью зовут. С каких же, объясните, пор ученье блажь, прилежность вздор, ну, если названное тлен, что вы предложите взамен? Ой, молодые господа, побойтесь страшного суда, прощенье станете просить. Да кто захочет вас простить?
Потрясающее стихотворение. Я боюсь, только если мы этим закончим,
нет,
ваш поэтический набор.
Этим мы не закончим, а закончим мы следующим.
О любви лучше еще раз.
А вот, да, о любви? Хорошо.
Ну, конечно.
Тоже 12 век. «Снежное дитя».
Нормально.
Я расскажу вам, не шутя, рассказ про «Снежное дитя». Жила-была на свете баба, жена доверчивого шваба. Был этот шваб купцом, видать. Ему случалось покидать пределы города Констанца. Уедет, дома смех да танцы, муж далеко, зато жена толпой гуляк окружена, ватагой странствующих мимов, шутов, вагантов, пилигримов. Ну, словом, благородный дом был превращен в сплошной Содом. Неудивительно, что вскоре, покуда муж болтался в море, раздулось брюхо у жены, тут объяснения не нужны, и, как велит закон природы, в урочный час случились роды, явился сын на белый свет. Потом прошло еще 5 лет, и вот, закончивши торговлю, под обесчещенную кровлю из дальних странствий прибыл муж. Глядит, ребенок, что за чушь? Откуда взялся сей мальчишка, дрожит жена, теперь мне крышка, но тут же хитрости полна, затараторила она. Ты обо мне не думай худо. Случилось истинное чудо, какого не было вовек, сей мальчик — снежный человек. Гуляла в Альпах я однажды, и вдруг занемогла от жажды, взяла кусочек снега в рот, и вскоре стал расти живот, о страх, о ужас, из-за льдышки я стала матерью мальчишки, считай, что снег его зачал. Супруг послушал, помолчал, а через 2 или 3 годочка с собой взял в плавание сыночка и, встретив первого купца, за таллер продал сорванца. Потом явился он к супруге. «Мы были с мальчиком на юге, а там ужасный санцепёк. Я вижу, парень-то потек и тут же превратился в лужу. Чтоб ты не изменяла мужу, сию историю должна запомнить всякая жена. Им, бабам, хитрости хватает, но снег всегда на солнце тает». Но я даже не этим хотел закончить, а последним уж точно. 12 век. Ложь и злоба миром правят. Совесть душат, правду травят. Мертв закон, убита честь. Непотребных дел не счесть, заперты, закрыты двери доброте, любви и вере. Мудрость учит в наши дни — укради и обмани. Друг в беде бросает друга, на супруга врет супруга и торгует братом брат, вот какой царит разврат. «Выдь-ка, милый, на дорожку, я тебе подставлю ножку», — ухмыляется ханжа, нож за пазухой держа. «Что за времечко такое? Ни порядка, ни покоя, и Господень Сын у нас вновь распят». В который раз? Очень много всего.
Да, там. Хорошо.
Очень-очень.
Здорово.
Всего-всего.
Я думаю, замечательные стихи, они посвящены просто такой глубочайшей сатире, что я думаю, наши слушатели обязательно попросят либо их продолжить, либо их дополнить чем-нибудь светлым.
Я готовлю программу как раз поэтически-музыкальную в доме актера. Тем более у меня уже есть зрители, с которыми я встречаюсь, и вот по моим 60-м и прочее, по другим программам я вот готовлю, не знаю, когда она у меня выйдет, но я очень готовлюсь к встрече.
Я беру с вас слово.
И с этими стихами тоже.
Я беру с вас слово, что мы обязательно встретимся здесь у нас у микрофона, потому что все, что вы сегодня начитали, это и есть театральная история. Потому что так мы как-то себя реабилитируем, а то скажут, что у нас все было в жизни плохо. Это сценическое решение той жизни, которую мы с вами возобновили с XII века.
Спасибо. Спасибо.